Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
Здравствуйте, мальчики и девочки.
Всем привет. Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
По-моему, сегодня твоя очередь рассказывать, тетушка Кэрол.
Да я уже приготовила новую историю. Могу начинать. Это интересная история с неожиданным концом. Я уверена, что она вам понравится.
А ты не можешь хотя бы намекнуть, в чем неожиданность?
Ну уж нет, дядюшка Дэн. Если я расскажу, то вся неожиданность пропадет. Могу только сказать, что это история о двух старых друзьях. Первоначально ее написал Уильям Сидней Портер, известный всем под псевдонимом О. Генри. Я назову эту историю «20 лет спустя». Участковый полицейский бодрым шагом поднимался вверх по проспекту. Было еще совсем не поздно, всего 10 часов вечера, но из-за холодного порывистого ветра с дождем улицы почти опустели. Пробуя двери по пути, помахивая дубинкой, он окидывал притихший участок внимательным взглядом. Примерно на середине одного из кварталов полицейский внезапно замедлил шаг. У магазина скобяных товаров, где свет уже не горел, он увидел мужскую фигуру. Руки мужчины, который прислонился к двери, были засунуты глубоко в карманы. Воротник пальто поднят. Когда полицейский к нему приблизился, мужчина поспешно заговорил.
«Все в порядке, капитан. Я просто друга здесь жду».
«Друга, говорите? Здесь не положено стоять. Лучше проходите».
«Да нет, честно, капитан, я ничего плохого не сделаю. Я приехал сюда в город, чтобы встретиться с другом. Мы с ним договорились о встрече на этом самом месте 20 лет назад».
«О, а? 20 лет? Это большой срок».
«Ой, не говорите, немного странно, да? Я сейчас объясню. Видите ли, 20 лет назад на этом самом месте, где мы с вами сейчас стоим, был ресторан. Ресторан «Большой Джо Брейди».
«Точно.
А?
Я помню. О. Большой Джо уже умер. Ресторан перешел к новым владельцам, а они его снесли и построили этот современный магазин скобяных товаров».
«Так Большой Джо умер? Так-так.
Посмотрите-ка на небо. Сейчас как польет. Ну, что я вам говорил?
Послушайте, капитан, поднимайтесь-ка сюда, поближе к двери, а то промокнете насквозь».
«Спасибо. Надо было мне плащ надеть».
«А мне повезло. Я слушал прогноз еще утром, так что приготовился к плохой погоде».
«Вот дубинку уронил».
«Погодите, погодите, у меня есть спички. Сейчас зажгу и мгновенно найдем вашу дубинку».
Мужчина зажег спичку, наклонился и поднял дубинку. Его фигура, скрытая во тьме, внезапно осветилась. И полицейский с любопытством посмотрел на него. Пламя спички высветило невысокого плотного мужчину в широкополой шляпе, надвинутой на глаза. Спичка горела недолго, но на одно мгновение стало видно и его лицо с квадратным подбородком, острым взглядом проницательных глаз и небольшим белым характерным шрамом над правой бровью. На дорогом шарфе, которым он обмотал шею, защищаясь от свежего осеннего ветра, горела бриллиантовая булавка.
«Нашел!»
«Спасибо, сэр. Так вы сказали, что ждете друга.
Он мне не просто друг, капитан. Я жду своего лучшего друга. Его зовут Джим. Джимми Уэллс. Лучше парня на всей земле не найти.
Вы, похоже, горите желанием его увидеть.
Да, вы правы. Ровно 20 лет назад мы с Джимом обедали в ресторане у Большого Джо. С тех пор я его больше не видел. Дело в том, капитан, что мы с Джимми вместе выросли здесь, в Нью-Йорке. Жили мы по соседству и были как братья. Когда мы расстались, Джиму было 20, а мне 18. Знаете, его из Нью-Йорка на канате нельзя было вытащить. Как будто на нем свет клином сошелся. Ну, а я... У меня были далеко идущие планы. И на месте мне не сиделось. Я хотел повидать огромный, незнакомый, прекрасный мир. Жаждал острых ощущений. Хотелось потягаться с разными умниками, ведь и я не глупее других, и посмотреть, смогу ли я выжить. Джимми страшно не хотел, чтобы я уезжал. Но я обещал встретиться с ним здесь ровно через 20 лет. Мы решили посмотреть, какими нас сделает жизнь, и достигнем ли мы оба, или один из нас, настоящего успеха. Так мы и договорились. Вот почему я здесь, в этой подворотне. Ах, милый мой старичок Джимми. На следующее утро после нашего последнего ужина я отправился на западное побережье в погоне за неуловимым призраком, который люди зовут успехом.
Понятно. Но ваш друг... Он ведь может и не прийти, тем более в такой проливной дождь.
Нет, тут вы не правы. Абсолютно не правы. Моего дружка Джимми Уэллса ни пожар, ни наводнение не остановит. Он непременно придет на встречу со своим старым приятелем. Сейчас еще только 10 часов, осталось еще полчаса.
Вы, я вижу, уверены в своем друге, мистер. Но за 20 лет люди меняются, сильно меняются. Часто они забывают свои обещания.
Ну уж нет. Кто-нибудь может забыть, но Джимми Уэллс никогда. Кто-нибудь может измениться, но Джимми Уэллс... Нет, никогда. Пока мы пережидаем дождь, я расскажу вам о Джимми. А к тому времени и он подойдет, и вы сами увидите, какой он настоящий верный друг. Мне было 12 лет, когда мы познакомились с Джимми Уэллсом. Дня через 3 после того, как он переехал в наш квартал в Эстенде, где старый.
Эй, ты!
Я?
Да, ты, страшила. Новенький, что ли? Как тебя зовут?
Меня? Меня зовут Джим.
Ага, Джим. Ну так вот, Джим. Ты, может быть, и повыше меня чуть-чуть, но я самый сильный во всем 6 классе. Давай поборемся.
Поборемся?
Ты что, глухой? Приходи на площадку на перемене. Я тебя так отделаю, что ты не встанешь. Страшила.
Ты, наверное, прав.
А?
Я и правда небольшой красавец.
Угу. Ну и что?
А то, что если ты меня отделаешь и разукрасишь мне лицо, я стану еще страшнее. Но тогда уже ты будешь отвечать за мою красоту, а не я. Ну, и что ты на это скажешь?
А ты чудной. Ты мне нравишься, шутки понимаешь. Ну, давай дружить.
Давай.
Меня зовут Боб. Раз уж ты здесь новенький, я тебе все расскажу. Так, если тебе надо будет списать домашнее задание по арифметике, обращайся к Мэри Дженкинс. Это такая тощая рыженькая девчонка. Вон там сидит. У нее по арифметике лучшие оценки во всей школе. Ты ей просто скажи, что отколотишь ее младшего братишку, и она тебя будет делать арифметику каждый день.
Правда?
Правда. Ты думаешь, мне кто арифметику делает? За домашнюю работу у меня даже лучше отметки, чем у нее.
Да, но это же нечестно.
Нечестно? Послушай, ты, мой папа говорит, что в этом мире все поступают нечестно.
А мой папа мне такого никогда не говорил.
Ну, он, наверное, и сам не особенно ловкий. Не то, что мой папаша. Наша училка, мисс Джонсон, это старая корга, она знает, что говорит? Дети, никогда не делайте другим того, чего сами себе не желаете.
А, знаю, это золотое правило. Нам его говорили в церкви в Элленвилле, где мы раньше жили.
Золотое правило, говоришь? А вот мой папаша говорит: запомни, мой мальчик, если не ты, то тебя.
Ой, сейчас урок начнется.
Ага, а вот и наша старая уродина мисс Джонсон. Мне лучше до конца урока затихнуть. Встретимся на переменке, ладно?
Ладно, Боб.
Выполняя обещание, которое он дал своему лучшему другу Джимми Уэллсу, Боб проехал тысячи миль, чтобы встретиться с ним на том самом месте, где они расстались ровно 20 лет назад, еще совсем юными искателями счастья. Поджидая друга на темной улице, Боб рассказывает о Джимми Уэллсе и о договоре, который они заключили 20 лет назад, доброжелательному полицейскому.
Вот так мы познакомились с Джимми Уэллсом. Мы стали самыми близкими друзьями. Вообще-то я был рад, что он тогда в первый день не стал со мной драться. Джим был тощий и неуклюжий, но потом я узнал, что у него был очень сильный удар. Дело в том, что его отец был тренером в школе. Потом, правда, он умер от какой-то редкой болезни крови. Так вот, он прекрасно боксировал. И Джимми многое у него перенял. Он запросто мог меня уложить в тот первый день в школе, когда я предлагал ему драться. А он не стал. Проявил миролюбие. Да, таким он и был, Джимми, добрым и миролюбивым.
Похоже, вам он нравился.
Да нравился, конечно, но у меня всегда было такое чувство, что в жизни Джим не сможет далеко пойти. Он был чересчур, как бы это сказать, совестливый. Это он в мамашу пошел. Она у него была такая трудяга, она тоже потом умерла. Но Джим ей обещал усердно трудиться и заняться чем-нибудь приличным. Хотел бы я знать, чего он в жизни добился. Этот вечный призрак успеха. Да, сэр. В тот вечер, 20 лет назад, мы оба гнались за ним. И Джимми Уэллс, и я.
Ну что ж, мистер, дождь вроде немного стих. Мне пора. Желаю вам, чтобы ваш друг пришел. А вы что, сразу уйдете, если он не придет точно вовремя?
Конечно, нет. Я дам ему хотя бы еще полчаса. Если только Джим Уэллс жив, то к тому времени он будет здесь. Приятно было с вами поболтать. Всего хорошего, капитан.
Спокойной ночи, сэр.
Полицейский вышел под дождь и пошел по своему участку, проверяя по пути двери. А под дверью магазина скобяных товаров стоял человек, который проехал много тысяч миль, чтобы встретиться с другом. Стоял и ждал. Он ждал уже около 20 минут, И вот он увидел, что через дорогу быстрым шагом идет высокий мужчина в длинном плаще с поднятым до самых ушей воротником и направляется прямо к нему. Подойдя к темной подворотне, он тихо спросил:
«Это ты, Боб?»
«Да, да! А это ты, Джимми Уэллс? Ах, как я рад тебя видеть, приятель! Ну, очень рад! Ну, давай пять старому другу!»
«Давненько не виделись, Боб!»
«Это уж точно! Слишком давно! Так давно, что уж чересчур! Ну, давай выйдем из этой темной подворотни, пойдем где-нибудь посидим, где можно выпить что-нибудь теплое и вспомнить старые времена».
«Давай, Боб». Что ты смеешься, Боб?
Да я просто подумал, жаль, что ушел этот тупица полицейский. Он бы убедился, что он был неправ.
Полицейский?
Да, тут ко мне подходил полицейский, и мы с ним поболтали несколько минут под дождем, пока я тебя ждал. Он уронил свою дубинку, мне пришлось ее искать, а? Ты когда-нибудь слышал, что полицейский терял дубинку? Тупица полицейский.
Почему?
Да, полицейские всегда ошибаются. Они все большие, двигаются медленно, соображают туго и всегда попадают пальцем в небо.
Старого ресторана большого Джо Брейди больше нет, Боб. А жаль. Мы бы могли там снова отпраздновать. Но скажи мне, как тебе жилось на Западе, старичок?
Отлично, приятель. Ну, просто отлично. Там я получил все, чего только можно было пожелать в жизни. Ну, все, о чем я только мечтал. Деньги, влияние, друзей.
В чем дело, Боб?
Ты знаешь, Джим, а ты очень изменился. Насколько я помню, ты не был таким высоким. Ты был всего-то сантиметров на 7 выше меня. А теперь в тебе не меньше, чем 1.80 м.
Ну, я это... подрос немного после 20.
Да, уж вижу. Ну, послушай, а как насчет нашего старого призрака успеха? Ты его ухватил за хвост? Как ты тут жил в Нью-Йорке?
Средний, Боб, весьма средний. Я работаю в одном из городских учреждений. Ну, пошли, пошли. Давай здесь перейдем на ту сторону. Я знаю там одно местечко за углом. Там самая подходящая обстановка, чтобы как следует поговорить о старых временах.
Ладно, ладно, пошли. Послушай, Джимми, мой мальчик, я добился всего. Я добился баснословного успеха.
Правда, Боб? И чем же ты занимаешься?
Инвестициями. Да-да, именно так. Инвестициями.
Они перешли дорогу рука об руку, повернули за угол и прошли один квартал. Человек с Запада, польщенный восторженным вниманием друга, на которого его рассказ явно произвел большое впечатление, заливался соловьем. Он перечислял свои успехи в жизни, рассказывал, как много он изъездил. Он говорил с пылом, с энтузиазмом, не замечая, куда они идут. Когда они прошли два квартала, они завернули за угол и вышли к магазину, горевшему яркими огнями. Когда они оказались под ярким светом, оба резко повернулись и уставились друг на друга.
Эй, минуточку, что это? Ты вовсе не Джимми Уэллс? 20 лет большой срок, но не такой большой, чтобы нос у человека вместо орлиного стал курносым.
Иногда достаточно, чтобы человек испортился. Вы правы, я не Джим Уэллс. Я следователь Марк Джонс.
Следователь?
Не двигаться, руки вверх. Уже 10 минут, как ты под арестом. Да-да, вот так, спокойно. У меня тут для тебя наручники, и сейчас самое время их примерить.
У вас нет против меня ни одной улики.
Иди, иди. Если бы ты не так увлекся рассказом о том, какой ты большой босс, ты мог бы заметить, что мы все время шли к полицейскому участку.
Послушайте, лейтенант, это ошибка. Я только что прилетел из Сан-Франциско. Я прилетел издалека только для того, чтобы встретиться с другом детства. Его зовут Джимми Уэллс.
Ах, да, насчет Джимми Уэллса.
Ты что, его знаешь?
Его все знают. Ну, а теперь, пока мы еще не дошли до участка, я тебе должен передать записку. Можешь остановиться на минуту и прочесть ее на свету у этой витрины. Но имей в виду, никаких неожиданных движений. Это записка от комиссара полиции Уэллса.
Комиссара?
Да. Он прослужил в полиции 19 лет. Он работал настолько блестяще, что в прошлом году он получил это назначение и стал самым молодым комиссаром полиции за всю историю города. Сегодня вечером он откопал свой старый полицейский жетон, надел свою старую форму и прошел по своему старому участку. Он сказал, что ждет, не дождется встречи на своем бывшем участке со своим лучшим другом, единственным в мире. Дать тебе записку.
Давай сюда.
Человек Запада взял протянутый конверт, надорвал его, вытащил и развернул листок бумаги. Когда он начал читать, рука его была твердой. Когда он закончил чтение, его рука дрожала. Записка была короткой. Вот что в ней было написано.
Дорогой Боб, я пришел в назначенное
место вовремя. Когда ты зажег спичку, я сразу узнал в тебе преступника, разыскиваемого чикагской полицией. Мир велик, Боб, и в нем много разных людей. Ясно, что ты выбрал плохую компанию после того, как мы расстались. Иначе сейчас ты не попал бы в беду. Моя мама умерла много лет назад, но я рад, что последовал ее совету, и что моя жизнь всегда была чистой и честной. По долгу службы я был обязан тебя арестовать, но почему-то я не смог сделать
этого. Поэтому я пошел в отделение и поручил это задание следователю. Подпись Джимми Уэллс.
Ну все, пошли. У меня такое чувство, что ты теперь долго не появишься на свободе.
Знаешь, тетушка Кэрол, когда я слышал твою историю, я вспомнил школьный вечер встречи в нашем городе, на котором я был несколько лет назад. Меня тогда больше всего поразило, что хотя внешне все постарели, изменились, в душе все остались такими же, какими были много лет назад. Сохранили и хорошее, и плохое.
Так оно и бывает. И наша история только подтверждает это. Мы видим, как поступки молодости остаются с нами на всю жизнь и влияют на нее. Но никогда не поздно все изменить. Для Господа дорог каждый из нас, и Он надеется, что мы придем к Нему.
Но ведь с другой стороны, наш Господь Иисус дороже всех, кто живет на нашей земле. Если бы только Боб в нашем рассказе понимал это с молоду, он ставил бы перед собой совсем другие цели. А сейчас мы с вами прощаемся.
До свидания и до следующей передачи.